Барнауле 17 часов. В прямом эфире программа «Тема дня» на радио «Эхо Москвы» в Барнауле. У микрофона Александра Черданцева, за звукорежиссерским пультом Евгений Козлов. И сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Борис Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
На минувшей неделе вы представили свой ежегодный отчет, доклад о деятельности, о своей деятельности краевым депутатам. Расскажите, пожалуйста, о чем вы рассказали народным избранникам, и есть ли какие-то тенденции вот в вашей деятельности, количество обращений снижается или увеличивается?
Ну, доклад, по большому счету, ничем, наверное, не отличается по своей структуре, по своей форме. Он утвержден, эта форма утверждена законом Алтайского края. Конечно, есть свои особенности каждый год, но проблемы, которые волнуют жителей края, во многом вот последние годы остаются теми же. Больше всего обращений в адрес уполномоченного поступает по вопросам жилищно-коммунального законодательства, жилищного законодательства. Речь идет о работе управляющей компании, о предоставлении жилья различным категориям граждан. Второе место по количеству этих обращений занимает вопросы социального обеспечения, включая пенсионное обеспечение людей. И третье – это претензии к работе правоохранительных органов. Ну, по ряду позиций, так скажем, количество обращений снижается. Например, по тематике социальное обеспечение. Если в прошлом году я рассказывал о том, что очень много обращений мы получали по вопросу, к примеру, присвоения звания ветеран труда, то в этом году таких обращений стало в два раза меньше.
Почему?
Да потому что, я считаю, правительством принято совершенно справедливое решение рассмотреть дела лиц, которые до 1 января 2017 года получили муниципальные награды и в соответствии с ранее действующим законом имели право на получение звания ветеран труда. И вот таких дел было рассмотрено в прошлом году более 10 тысяч, а в 2017 году в два раза меньше, 5 тысяч. И в связи с этим и количество обращений, как жалоб к уполномоченному, резко сократилось.
То есть можно сказать, что проблема на краевом уровне решилась?
Да, это как пример того, что правильный подход, справедливый подход, точнее, он вот позволяет, так скажем, снизить некую социальную напряженность по каким-то таким вопросам для отдельных людей. Вот. Что же касается вот направлений нашей работы, по которым растет количество обращений, то это прежде всего жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов и наших полиции, и следственного управления, даже прокуратуры есть, в меньшей, конечно, степени. Вот. Это связано с непониманием людей, почему вроде по явным обстоятельствам идут отказы в возбуждении уголовных дел, или наоборот, уголовные дела возбуждаются, и они незаконно возбуждаются и так далее. Примеров на этот счет достаточно много. Вот очень известный показательный, он даже был, по-моему, в средствах массовой информации, обсуждался общественностью, пример по Камню на Оби, когда там двое ребятишек украли шоколад в одном из магазинов. И вот в течение года им вменяли там крупный размер хищения, свыше там 6 тысяч рублей, там сколько-то там десятков плиток шоколада они убрали, и в течение года не могли доказать эту вину. И только после нашего обращения прокурору, прокуратуру края и соответствующего представления в адрес Главного управления следственного управления, Главного управления МВД по Алтайскому краю, дело было закрыто за незначительностью ущерба.
То есть там не было хищения,
да,
на десятки тысяч рублей?
И так скажем, общественно значимого какого-то нарушения, опасности для общества в их деянии. Да, они там, ну, я допускаю, съели там сколько-то там шоколада. Ну, вот такие есть примеры. Есть примеры более серьезного характера, когда речь идет о привлечении к ответственности людей на более длительные сроки отбывания наказания за преступления, которые они не совершали. Вот тоже мы этими делами занимаемся. Причем обращения это идут из мест лишения свободы уже от лиц, осужденных по закону, В частности, вот в одно из таких дел связано с нанесением побоев гражданину. Осужденный не отрицает, что он эти побои наносил, но он заявил уже в течение 3 лет, мы разбирались с этим делом, он заявлял о том, что следствием смерти гражданина явились не эти побои, а действия медицинской организации. И вот только спустя 3 года возбуждено дело, и сейчас идет повторное следствие, и, возможно, этот приговор будет пересмотрен и переквалифицирован каким-то образом. Вот таких примеров достаточно много, и в моем докладе они изложены. Кстати, с докладом можно познакомиться на сайте уполномоченного protmen.ru, и он будет опубликован в газете «Алтайская правда» в ближайшее время.
Борис Владимирович, вот пока не ушли от этой темы, как раз работа с правоохранительными органами, здесь есть какая-то причина для возникновения роста обращений? Или это просто вот так совпало и рост незначительный? Или, может быть, что-то такое произошло в системе, в законодательстве, что привело к вот такому валу обращений? Как, например, было вот с этими ветеранскими, что произошел сбой в системе?
Нет, я думаю, каких-то вот таких прямых нарушений каких-то или системных нарушений, наверное, нет. Я думаю, что все-таки люди у нас становятся более грамотными, они начинают понимать, что свои права нужно защищать, в том числе и если эти права нарушают органы государственной власти, и даже правоохранительный орган, ведь многие боятся просто связываться и молчат иногда об этом. Но я скажу, что у нас налажен контакт тесный по этим вопросам и с руководством Главного управления МВД по Алтайскому краю, и с руководителем Следственного управления, Следственного комитета по краю, и с прокуратурой Алтайского края. Сам уполномоченный не допущен к этим делам. В ходе следствия я не имею возможности в силу закона рассматривать материалы этого следствия. Только уже когда они переданы в суд, там есть возможность каким-то образом знакомиться. Вот. Но в случае получения такого обращения, если мы видим, что там существует вероятность того, что права человека нарушены правоохранителями, уполномоченный направляет обращение в адрес прокурора. Только прокурор имеет право надзирать за деятельностью правоохранителей. Вот. Таких обращений мы в адрес прокуратуры в прошлом году направили 128. Каждая четвертая в пользу заявителя разрешено прокуратурой.
То есть его обращение оказалось,
да,
достоверным.
Да,
он
каждая
был прав, пытаясь отстоять свои
права. Каждая четвертая, да. Ну, по каким-то там получены разъяснения, правовые, юридические консультации даны, но вот каждая четвертая в пользу заявителя разрешено прокуратурой.
А вы же сами исправительные учреждения посещаете?
Да, конечно. В соответствии с законом о содержании под стражей уполномоченный по правам человека имеет возможность такую. Да, собственно говоря, мы посещаем-то учреждения те, где находятся лица, которые в силу каких-то обстоятельств уже поражены в правах, в том числе и осужденные. Поэтому мы довольно частые гости в колониях наших, и вот в ближайшее время я планирую поездку в город Рубцовск, где 4 колонии, исправительных колоний находятся, 2 общего режима, 2 строгого режима. Побываем во всех 4, проведем обязательно прием осужденных по их вопросам, конкретным вопросам, не только связанных там с приговорами они обращаются, но и по жизни много таких вот вопросов, с просьбой перевода там в другой регион, в колонию другого региона, поскольку семьи там находятся, по вопросам, связанным с детьми, с наследством, с имуществом, масса-масса вопросов.
Правда говорят, что люди, которые находятся в тюрьме, они очень неплохо подкованы? Оказавшись уже в тюрьме, становятся неплохо подкованными
в юридических вопросах. Да, вы знаете, есть уникальные просто специалисты. Я вот в том же Рубцовске, в одной из колоний, я как-то зашел в камеру, ну, мы спрашивали, как всегда, есть ли какие-то жалобы на условия содержания, есть ли претензии к действиям сотрудников. Нет никаких жалоб, нет. Я говорю, ну, раз нет, ничего, мы пойдем. Потом спрашивают, Борис Иванович, можно я вам другой вопрос задам? Я говорю, какой? А вот по поводу моего обращения в Конституционный суд Российской Федерации. Я говорю, как вы обратились? Конституционный суд такие личные обращения не рассматривает. Он рассматривает дела о соответствии закона Конституции Вот, или конкретно закона, применяемого в конкретном деле судом. Вот, на что этот осужденный достал из тумбочки целую большую папку и по его делу показал мне: принято 3 определения Конституционного суда Российской Федерации. Я, конечно, изумился просто. Есть, конечно, очень сильные специалисты, и не только в уголовном, но и в конституционном праве.
Вот хорошо бы эта практика знания своих прав
распространялась на жителей. Мы есть, к сожалению, еще много обращений из мест лишения свободы, когда они просят документы, законы, какие-то приказы, консультации юридические. И мы вот и в докладе у меня это отмечено, рекомендуем нашему управлению Федеральной службы исполнения наказания как бы обновить эту литературу в исправительных учреждениях с тем, чтобы осужденные имели право и имели возможность знакомиться с правовыми актами.
А сколько вообще к вам человек в прошлом году обратилось?
1991. Это буквально на несколько человек меньше, чем в позапрошлом году. Вот. Но вот примерно ежегодно обращается около 2000 человек. Из них 1026 обращений мы приняли к рассмотрению в работу. По остальным мы дали какие-то разъяснения или юридическую консультацию провели. А вот 1026 мы приняли в работу. Из них по 321 обращению нам удалось восстановить права. Либо полностью, либо частично. То есть мы признали, что эти права нарушены, и их удалось восстановить. Не всегда так получается, к сожалению. И в ряде случаев не удается восстанавливать права, нарушенные права граждан, те права, реализация которых связана с большими бюджетными затратами, с большими деньгами. Например, предоставление жилья детям-сиротам, предоставление санаторно-курортных путевок инвалидам, предоставление мест в детский сад, ясли. Мы же понимаем, чтобы реализовать эти права, нужно вложить серьезные средства, надо эти ясли построить, восстановить, создать. И, к сожалению, расходы на жилье детям-сиротам, они колоссальны. У нас более 1000 человек по решению суда стоит в очереди, и еще около 5000 не дошедших до суда тоже имеют право на получение такого жилья. Надо отдать должное, что в бюджете этого года правительство края в 2 раза увеличило направление бюджетных средств на решение этой проблемы. Но, к сожалению, это тоже недостаточно. Нужно несколько миллиардов вкладывать ежегодно в течение нескольких лет, чтобы эту проблему решить. Но эта проблема не Алтайского края, это проблема всей страны. Есть территории, где количество таких заявителей, детей-сирот или лиц, оставшихся без попечения родителей, в несколько раз превышает количество их в Алтайском крае.
Вот есть такое мнение: зачем нужен закон, если он не работает, если нет на него денег, давайте вообще отменим закон, чтобы эти люди не страдали от того, что они не могут что-то получить от государства, хотя имеют на это право.
Где-то в чем-то я с вами согласен. И я это формулирую так: не надо обманывать людей. Просто получается, что государство как бы обманывает людей. Нужно какие-то другие правила и честно разрабатывать, и честно говорить людям об этом. Ну вот, например, ситуация с предоставлением санаторно-курортных путевок инвалидам. У нас тоже там очередь, примерно там под 20 тысяч была, но это за несколько периодов, годов. Раньше лица, которые не получали эти путевки, они обращались в прокуратуру, в суд. Суд принимал решение, да, их права нарушены, обязывал фонд социального страхования России, значит, выдать эти путевки. Пока кто-то не пошел в суд и не защитил свои права в суде. Верховный суд рассмотрел эти вопросы и принял решение, разъяснил о том, что права лиц, которые обращались в суд за путевками, они не могут нарушать права тех, кто в суд не обращался. И поэтому сейчас там нет очереди. Вот это по суду, а это для тех, которые в суд не пошли. Либо, значит, по незнанию своему, или времени нет, или еще по каким-то вопросам. И сейчас там одна очередь, как бы, и все видно. Все же открыто сегодня. Это вы заходите на сайт любого управления, органа власти, и вы видите очередность предоставления этих услуг и реализации этих прав. Вот мы предлагаем давно так же сделать с детьми-сиротами. Но нельзя так, что если я пошел в суд, да,
то есть, получается, да, вот эту услугу, там будь это квартира или возможность отдохнуть в санатории, подлечиться, да, первоочередной получают и получали ее те, кто через суд, да,
пытался доказать, да, свои, да, права. Да, да, да. Ну вот по путевкам, как бы, эта ситуация Верховным судом разрешена, по детям-сиротам, конечно, нет. Ну, я полагаю, что государство все равно должно выполнить свои обязательства. Есть закон, он должен быть обязан к исполнению. Ну, посмотрим, как будут развиваться события, но я еще раз подчеркиваю, в этом году в два раза больше все-таки денег выделено на это. Есть проблемы чисто процедурные, эти конкурсы небезызвестные наши, качество передаваемого жилья, и очень много на этот счет вот споров и жалоб, и мы получаем жалобы уже от тех детей-сирот, которым предоставлены квартиры низкого качества, и разбираемся потом с этими проблемами. Но, полагаю, все равно в ближайшее время эта проблема должны быть решены.
А как насчет ситуации с невыплатой заработных плат? Вот у нас, к сожалению, в последние несколько лет бывают такие истории, крупные предприятия, люди жалуются на то, что не могут получить то, что они заслужили, то, что они заработали. В 2018 году есть тут какие-то улучшения? Меньше стали обращаться, меньше суммы?
Ну, знаете, в 2018 году относительно 2017 года примерно в два раза увеличилась задолженность по выплате заработных плат по итогам года. Если в 2017 году там по итогам года где-то 6,7 миллиона фиксировалась задолженность по Алтайскому краю, то за 2018 12 миллионов, почти в два раза больше. Но если мы вспомним там годы лет 5-6 назад, и там цифры были совсем другого порядка, это 200-300 миллионов рублей задолженность. Вспомним только один тракторный завод в Рубцовске, чего это стоило Алтайскому краю, людям, которые там работали на этом предприятии. Вот. На мой взгляд, из всех вопросов, которые, всех жалоб, обращений, которые мы получаем, проблема трудовых отношений самая острая. Самое острое. И ее тоже нужно решать на законодательном уровне. Больше всего задолженность и, собственно говоря, тупиковая ситуация возникает там, где эта задолженность за предприятиями, ставшими банкротами, обанкротившимися. По закону долги по заработной плате на предприятиях банкротов не входят в расчеты первой очереди, а только во вторую очередь. Сначала налоги, банки, там, и только потом долги по заработной плате. Мы считаем это несправедливо, совершенно несправедливо. Со мной был согласен и прежний наш губернатор, и недавно я представлял этот доклад Виктору Петровичу Томенко, он тоже со мной согласился, что, конечно, доля долгов по заработной плате на предприятиях, банкротах, она незначительна относительно всех долгов этого предприятия. Но нужно сначала, конечно, выплачивать заработную плату, чтобы людям обеспечить хотя бы какое-то существование, а потом уже рассчитываться там с банками, налоговыми инспекциями, с бюджетными фондами и так далее.
Вот. Но это же вопрос, наверное, федерального уровня.
Да, это вопрос изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и в другие законы, закон о банкротстве и так далее. Вот. Поэтому с такими предложениями уже неоднократно выходили в Государственную Думу и мои коллеги, и законодатели региональные. Но, к сожалению, вот, видимо, не хватает какой-то такой политической воли, что ли, для принятия такого решения. Может быть, там боятся, что перед банкротством людям начислят очень большие заработные платы, они, ну, несопоставимы с теми трудовыми затратами, которые они понесли. Но можно же иначе хотя бы решить вопрос. К примеру, выплачивать среднюю зарплату по региону, не более того. А уже остальные деньги, так скажем, пожалуйста, в судебном порядке в определенной очередности можно получать. Сейчас же получается, что не выплачивают ничего вообще. Годами не выплачивают. Люди отчаиваются, и некоторые уже даже бросают заниматься выбиванием этих долгов. Это, конечно, неправильно. Ну и вторая беда – это неформальная занятость. Ну, если даже официальная статистика говорит о том, что у нас в крае там около 400, по-моему, тысяч человек неформально заняты, то есть с ними не заключено не только трудовых договоров, по некоторым позициям и к нам, у нас много таких обращений, даже гражданско-правовых договоров не заключено. И мы разбираемся с этим, выходим на предприятие, требуем, а все начинается, когда эти факты устанавливаются, когда они выплачивают, опять же, ту же самую заработную плату.
Вот у меня как раз вопрос, да. А зачем люди соглашаются, если они потом на это жалуются?
Видимо, некуда идти работать больше, и сложно, все молчат, никто не жалуется о том, что с ним не заключают трудовые договоры, и даже гражданско-правовые договоры не оформляют. Вот недавно и сейчас у нас в работе, значит, жалоба одного из водителей, который работал в частном предприятии, одного из предпринимателей там из Косихинского района, вот. Попросили трудовую инспекцию проверить, инспекция не могла найти, что между ними вообще существовали трудовые какие-то отношения. Хозяин говорит, да он у меня не работал. Он говорит, как я у вас не работал, если вот у меня путевые листы на вашей машине, я, значит, ездил и выполнял работу, и мне платили за это. Вот. Сейчас мы вынуждены через ГАИ, значит, выяснять, кто собственник автомобиля, на котором он работал, и потом предоставить возможность ему уже обратиться в суд, трудовая инспекция его поддержит в суде, нас заверили в этом. Я думаю, у нас получится отстоять его права. Таких обращений у нас достаточно много.
А какова в этом ваша роль? Вот я обращаюсь к вам, говорю, что мне не выплачивают зарплату, или меня не оформляют, я хочу, чтобы меня оформляли. Тут как вы человеку можете помочь?
Ну, во-первых, мы в соответствии с законом, я обязан запросить руководителя предприятия или госоргана, госучреждения или муниципального учреждения, почему не выплачивается заработная плата.
А если частная, тоже?
Дать возможность ему ответить. С частными посложнее, но... И частные предприятия, несмотря на то, что в законе уполномоченный все-таки осуществляет контроль за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения прав и свобод человека гражданина, но мы и в частные организации направляем соответствующие запросы. И более того, мы связываемся с трудовой инспекцией, выходим на места, я уже сказал, и иногда просто смотрим, реально человек работал, как ситуация развивалась. Вот в прошлом году мои специалисты, сотрудники аппарата на одном из предприятий вместе с инспекторами трудоинспекции и увидели целый цех работающих людей. И только после серьезного разговора на месте удалось убедить руководителей этого предприятия заплатить заработную плату двум сотрудницам, а там сумма-то приличная, там около 120 тысяч рублей на двоих. Вот, вы представляете, да, для простых работников, что это такое значит. Вот. Такие меры мы принимаем, если и это не приносит результата. Я уже говорил, что у нас главный тут помощник и поддержка – это прокуратура Алтайского края. Прокурор реагирует на наши замечания, вмешивается в ситуацию. Ну и часто органы государственной власти принимают решения. Вот помните, по индустриальному у нас проблемы с выплатой заработной платы. Мы обращались, проводили специальные совещания с участием специалистов и правоохранителей тоже. Наши сотрудники участвовали. Ну, рассчитываются с людьми. Сейчас Иткульский завод, такая же проблема. Будем отслеживать.
Обращаются, кстати, из Иткульского спиртзавода, обращаются к вам?
Да, есть у нас такая жалоба, но мы знаем, что занимаются и правительство, и губернатор сам занимается, создана специальная рабочая группа, которая работает на предприятии. Уполномоченный в силу закона не подменяет деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. У меня нет исполнительно-распорядительных функций, я не могу никому что-нибудь приказать, значит, потребовать. Я лишь слежу за действиями органов госвласти и местного самоуправления, каким образом они реагируют на те нарушения, которые допускаются. В том числе и будем, конечно, наблюдать за ситуацией на Иткульском спиртзаводе.
Борис Владимирович, ну а вот ситуация с пенсионной реформой. В прошлом году у нас было там сразу несколько пенсионных изменений. Самое большое – это, конечно, увеличение пенсионного возраста. Но было еще несколько изменений закона касаемо пенсии. Вот по этому вопросу к вам обращаются?
Ну, если сказать откровенно, то по вопросу пенсионной реформы в прошлом году, как это ни странно может прозвучать, к уполномоченному никто не обращался. Да почему? Да потому что права еще не нарушены, еще не было принято решений как таковых ни по увеличению пенсионного возраста, ни по другим вопросам, связанным с защитой там, лиц предпенсионного возраста. Вот такая категория сейчас появилась людей.
Предпенсия их называют.
Да, да. Вот сейчас пошли обращения в наш адрес по теме пенсионной реформы, но не по возрасту, а по социальным выплатам сельским жителям, по сельским профессиям, тем, кто работал в селе долго, занимался сельским хозяйством. Им, как известно, сейчас осуществляется доплата в размере 25% страховой пенсии, но не всем, а только определенным профессиям, тем, кто занят был на этой деятельностью. И проблема серьезная. Очень много нестыковок, и, насколько я знаю, даже правительство Российской Федерации сейчас рассматривается вопрос об уточнении перечня этих профессий. Люди обижаются, на мой взгляд, справедливо обижаются. Ну, человек 40 лет отработал там механизатором, состарился, дети забрали жить в город. Не положено.
Потому что он переехал из села
потому
в город,
что,
и вроде
да,
как уже не сельский труженик.
Выплачивают только тем, кто сегодня продолжает проживать в сельской местности. Ну, полагаю, что эти вопросы все-таки должны найти свое разрешение. Ну, я с вами согласен, это федеральный уровень, конечно, уровень федерального законодателя.
Подскажите, пожалуйста, вот сейчас рассматривается, КЗС рассматривает сейчас изменение закона об уполномоченном по правам ребенка, придать ему статус такой же, как у вас, такой же, как у бизнес-омбудсмена. Что это будет такой за статус, который сейчас уполномоченный по правам ребенка не имеет?
Ну, тут много неточностей, которые сейчас допускаются при обсуждении этого вопроса. Уполномоченный по правам ребенка сейчас его должность считается должностью государственной службы. И не случайно называется уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Алтайского края. Это государственный служащий. Он занимает должность в администрации губернатора и правительства Алтайского края. Для того, чтобы ему придать независимый статус, такой, как имеет уполномоченный по правам человека, по защите прав предпринимателей, необходимо принятие новых законов. Такой закон сейчас разработан, он вносится в законодательное собрание. Это соответствует новым требованиям федерального законодательства. И вот этот независимый от иных органов статус, который позволяет, не оглядываясь ни на руководство, ни исполнительной, ни законодательной власти, ни какие-то другие вопросы, принимать решения и поднимать сложные проблемы, защищать детей в данном случае. Я думаю, это правильное решение.
Вы работаете в связке вот со всеми двумя вот этими
уполномоченными? Да, конечно. У нас есть даже специальное соглашение, по которому мы работаем, обмениваемся информацией, но мы не пересылаем друг другу, так скажем, проблемы. Если очень много обращений по правам детей, мы получаем в своем аппарате и проводим расследование, и пытаемся защитить их, но информирую Ольгу Александровну Казанцеву, которая сейчас у нас уполномочит по правам ребенка, о тех обращениях, которые мы получаем. С Павлом Аркадьевичем тоже мы работаем, с Нестеровым по защите прав предпринимателей. Я довольно плотно.
Планы какие-то, вот если коротко, на следующий год? Продолжать?
Ну, проблем у нас очень много, и сейчас фактически мы активно работаем, мониторим ситуацию. Вот недавно я был в доме-интернате для престарелых инвалидов здесь, в Барнауле. Мы будем отслеживать ситуацию по краю, социальным обеспечением людей, заниматься трудовыми правами. В общем, делать свою работу, которую, в свою очередь, эти задачи перед нами ставят люди.
Спасибо вам большое за то, что в студии пришли. Я напоминаю, что у нас был уполномоченный по правам человека Борис Ларин. Меня зовут Александра Чертанцева, и всем приятного вечера.
Спасибо.